Мы продолжаем с вами изучать книгу пророка Неемии, или просто Неемии, удивительного человека, сегодня 4 глава, часть 5. И серия проповедей называется «Перестройка». Вот «Перестройка», «Перестройка» — удивительное слово. Михаил Сергеевич Горбачев, придя, по-моему, в 85-м году, как-то нас с этим словом, меня, по крайней мере, с этим словом познакомил, и я периодически с этим словом встречаюсь. Как в басне Крылова, вот в мою жизнь пришли на мою площадку дома новые соседи. Как в песне у Эдиты Пьехи поселился там какой-то удивительный сосед. Никита Гатянский сейчас с семьей живет у меня. А вы знаете, что Никита Гатянский – это удивительный человек, делмастер, потому что он пришел ко мне домой, так пришел, сказал, так вот здесь надо поправить, вот здесь надо поправить. Потом зашел в спальню и видел у нас громадный шкаф. Этот шкаф у нас стоял с какого года? По-моему, лет, наверное, 10, или не знаю, 8 лет этот шкаф стоял, никого не трогал. Он так посмотрел печально на этот шкаф и говорит, вот этот шкаф нужно перебрать. Потом я вспомнил, оказывается, что этот шкаф собирали мои студенты-ФМСники, и они собрали его кверх ногами. Я говорю, ну хочется как-то поддакнуть мастеру-специалисту. И говорю, слушай, Никит, вот правда его собрали кверх ногами. Говорит, если он еще будет стоять, он говорит, вообще на вас навалится. И мы решили перестроить этот шкаф. Мы решили, а Никита же его перестраивал, потому что я же по конференциям езжу и так далее. Друзья мои, и это удивительно. Удивительно, когда мы что-то в своей жизни перестраиваем. Потому что, оказывается, моя жена обнаружила, когда нам нужно было все из шкафа вытащить, и мы поняли, сколько у нас много вещей, что мы очень богатые люди. И моя жена увидела полотенце. Она говорит, слушай, полотенце, 5 лет я его не видела. 5 лет я не видел это полотенце. А также я обнаружил свои джинсы, штаны, которые я привез с последней поездки в Америку. 1.5 года я как привез эти штаны, и я их нашел. Друзья мои, перестройка, она нам необходима, нам крайне нужна. И поэтому в церкви нужна эта перестройка, о которой мы сейчас говорим. Это не значит, что что-то новое придет в нашу жизнь. Это значит, что, по всей видимости, этот удивительный, дорогой шкаф, который есть у нас под названием «Парадигма», нужно что-то перестроить. Возможно, что-то есть кверх ногами. Возможно, есть кто-то под названием «Старое полотенце», которых мы не видели 5 лет. Возможно, есть еще неодеванные джинсы в нашей жизни. Друзья мои, итак, мы занимаемся перестройкой. Сегодня будет встреча, чайная встреча. Мы будем сегодня обсуждать видение вообще, что происходит в парадигме. И мы приглашаем всех вас, те, которые болеют за парадигму, те, кто является членами церкви «Парадигма», останьтесь сегодня с нами, с пасторами, поговорите, расскажите вообще, что ж перестраивает, где искать эти старые, простите, новые с этикеткой джинсы и старое полотенце. Итак, тема сегодняшней проповеди, друзья. Перестройка – это не только хороший старт, но и интенсивная работа на протяжении своего пути. Понимаете, вот удивительно, что мы думаем, что вот я в своей жизни один раз перестроился, я в своей жизни один раз сходил к остеопату, спасибо Марине, которая меня отправила, никогда в жизни так больше не кричал, наверное, только при родах. Все, теперь мой организм здоров, теперь все в церкви нормально. Друзья мои, нет. Мы осуществляем перестройку, мы осуществляем вот это строительство нашей церкви для того, чтобы мы всегда были актуальными, для того, чтобы наша церковь всегда была живой. А как хочется, чтобы церковь всегда была живой. Итак, открывайте, пожалуйста, книгу пророка Неемии, 4 глава, с 1 стиха мы будем с вами идти. Итак, 3 проповеди уже послушали, вы послушали о том, что все начинается с молитвы. Неемия начинал с молитвы, потом он встречался с царем, потом он двинулся дальше, и он приехал в Иерусалим, и вот он видит эти разваленные стены, и он начинает это строительство. И первый момент, о котором мне хочется вам сказать, друзья мои, что помните, что вы живете с Богом, что жизнь с Богом – это не хайвей, а узкая горная тропа, по которой каждый из нас идет, и не только идет, но каждый из нас прокладывает путь, и не только для себя. Понимаете, мы думаем, что вот когда мы приходим в церковь, вот все должно у нас решиться, все должно освободиться, все должно быть как по маслу. Да нет, все только начинается. Все только начинается, друзья мои. И перестройка только начинается, и жизнь в какой-то степени начинается. И вот Неемия. возвращаемся к нему. Небе он не пробовал в Иерусалиме и недели, как усвоил один очень важный урок. Вот все, что делается для Бога, обязательно вызовет противление. Вот все, что мы делаем для Бога, это всегда будет вызывать противление. И помните об этом. Помните об этом и не забывайте об этом, пожалуйста. И каждый раз, вот когда мы с вами выполняем для Бога важную работу, сатана будет присылать своих служителей, прислужников, чтобы помешать нам. И это не должно нас удивлять. Я всегда помню, что когда я еду в командировку, когда я делаю Божью работу, всегда в моей семье что-то происходит. Дети начинают болеть. Что-то происходит в моей собственной жизни. И вы должны это понимать, друзья мои. Если вы встали на эту священную тропу, то сила зла, она ополчается против вас. И когда, например, ваш родной человек, за которого вы очень долго молились, начинает ходить в церковь, куча обстоятельств приходит в вашу жизнь. Возможно, он ходит в церковь, или он только собирается прийти в церковь, трубу прорывает. В лужу он падает. Что-то происходит в его жизни. И это не сказки какие, которые я вам рассказываю, это правда, реальная и действительная жизнь, в которой мы живем. И это не должно нас удивлять. Потому что противник душ человеческих, он очень хитер. И чтобы не тратить напрасно своих усилий там, где нет угрозы его программам. Но если в Божьем Царстве находится что-то действительно важное, можете быть уверены, что сатана начнет работать с вами. Он начнет действовать. И вот посмотрите, немножко хронологию посмотрим. Посмотрите, Неемия не успел еще как-то развязать, наверное, распаковать узлы своей сумки. Во второй главе мы видим, читаем с вами. «Им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». Вот приехал мужчина с добрыми намерениями, приехал восстановить стены, и вдруг сразу появляется народ, появляются люди, которым весьма досадно, что пришел человек что-то здесь делать. Вот обратите внимание, вот как только свет Божий проявляется куда-то, всегда возникает кто-то, кто будет против. Это тоже по нашей церкви. Как только ты пытаешься что-то продвинуть, кому-то помочь, находятся обязательно какие-то аргументы для того, чтобы этого не делать. И вот посмотрите, Санавалат. С двумя «Л», удивительное имя. Он был в ярости от того, что кто-то приехал в Иерусалим помогать этим евреям. Еще Товия там появился, еще один персонаж очень удивительный, который был продажным чиновником и правителем, который находился по соседству аммонитского государства. Вот эти вот два язычника, которые захватили власть над этими людьми, которые жили рядом с развалинами, которые жили в развалинном Иерусалиме, и они управляли этими людьми. И вдруг приходит Неемия, и вдруг он начинает эту перестройку, вдруг он начинает восстанавливать стены иерусалимские. Конечно же, они против. Конечно, они против, и они ничего не хотят. И вот обратите внимание, что Неемия, вот когда он встречает все это сопротивление, он... Как вам сказать? Естественно, что это его напрягает. Но он не уходит обратно. Знаете, вот так вот бывает, что когда мы сталкиваемся с какими-то определенными трудностями, мы чаще всего сдаемся. Мы чаще всего сдаемся, и мы не идем дальше. Мы отступаем от этих трудностей. Нам очень и очень тяжело. Нам очень и очень тяжело. Неемия так не делает. Какие же проблемы нас ждут, друзья мои, на пути следования? Во-первых, с чем встретился Неемия, это насмешки и страх. Это насмешки и страх. Опять же, 2 глава, 19 стих, верну вас. Написано, смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уже не думаете ли возмутиться против царя? Обратите внимание, что когда мы предлагаем Божье дело, когда мы пытаемся человеку что-то рассказать, когда мы пытаемся пролить свет в жизнь человека или как, светлое дело какое-либо, люди начинают насмехаться над нами. Говорят, кто ты, Помните, когда Голиаф увидел Давида? Он так посмотрел сверху вниз и сказал: «Это ты, плюгавенький мальчуган, ты хочешь меня победить?» Я в себе всегда вижу это, когда приходит ко мне кто-то и говорит: «А я хочу вот это». Я так смотрю на него и говорю: «Вот так можно еще очки опустить и сказать: кто ты? Ты это хочешь? Ты это действительно хочешь?» И знаете, чем я себя оправдываю? Я же сам себе всегда удивляюсь своей удивительности. Ну, я же должен его проверить на слабо. А на самом деле, что я делаю, когда я проверяю на слабо? Я убиваю надежду этого человека. Это ты хочешь стать кондитером? Ты? Ты, Данил? Ты посмотри на свои ручки. Посмотри на свои глазки. Ты только сейчас вылечил зубы и опять хочешь их загубить? Понимаете, и вот это, оно сидит в нас. Оно сидит в нас. И я подразумеваю, что когда мы занимаемся перестройкой, когда мы занимаемся церковью, когда мы занимаемся служением, когда мы занимаемся людьми, когда мы занимаемся восстановлением чьих-то жизней, мы встречаем эти наши насмешки. И люди так вот, несмотря на то, что они страдают, несмотря на то, что они находятся по самое не хочу, они так смотрят на нас, говорят: кто ты? И они смеются нам в лицо. Это ты пришел мне тут со своим Богом помогать? Это ты думаешь, что ты все это восстановишь? Ты думаешь, ты мне поможешь? Кто ты? Как мы поступаем в этом случае? Как мы поступаем в этом случае? Как мы реагируем на людей, которые хотят что-то изменить в своей жизни? Или что чувствуем мы, когда мы пытаемся кому-то помочь? Что чувствуем мы? Идем ли мы дальше? Преодолеваем ли мы эти насмешки? Преодолеваем ли мы этот страх? Или мы идем дальше, несмотря ни на что? И вот смотрите, начинается 4 глава. Неемия приезжает, Неемия приходит. И первый стих, посмотрите, что Санавалат, он много досадовал. В первом стихе мы это читаем. В какой-то степени он говорит: ты что приперся сюда? Уезжай отсюда, Неемия, ты здесь вообще не нужен. Тебе здесь вообще не надо места быть. Зачем ты здесь? Он в ярости. И вот в этот раз он закатывает истерику. И вот в Писании мы читаем: много досадовал. И в какой-то степени он был доведен до белого коленя. И более того, Санавалат привел с собой свою армию. И обратите внимание, 10 раз, мы здесь в этом отрывке, в этой главе читаем, 10 раз они предупреждают Неемию, что они придут. 10 раз. Это не просто пустые слова. 10 раз. И посмотрите, какое у Неемии терпение. Посмотрите, насколько Неемия понимает, что им движет Господь. Насколько Неемия не сворачивается со своего пути. Иногда бывает в нашей жизни так, мы получаем от Бога какое-то откровение, мы получаем от Бога какое-то поручение, мы получаем от Бога что-то, и вдруг что-то происходит в нашей жизни, какие-то обстоятельства, еще что-либо. Вдруг кто-то подсмеялся над нами, и мы моментально уходим. Мы не выдерживаем это. Вот обратите внимание, с одной стороны это насмешки, с другой стороны это страх. Это реальный страх, когда тебе угрожают. Как говорят, 10 раз тебя предупреждают: если ты отсюда не уйдешь, если ты не исчезнешь отсюда, мы придем. Мы придем, и мы убьем тебя и всех людей, которые тебе помогают. Это страх. И обратите внимание, что сатана использует эти инструменты для того, чтобы с одной стороны надсмеяться над нами, а с другой стороны запугать нас. И мы живем вот в этом между страхом и между смехом над нами. Мы не хотим бояться, и мы не хотим, чтобы над нами смеялись. Мы этого не хотим. И для того, чтобы вдруг не стать посмешищем перед другими людьми, вдруг не испугаться, мы лучше свернем, мы лучше уйдем в сторону. Но Неемия не делает этого. Неемия не делает этого. И вот когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал: что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные? Вы можете увидеть своим вот мысленным взором, что Неемия ходят перед стеной взад и вперед, и громко напуская, испуская исполнение злобы и горечи слова. И речь вот находящегося рядом с ним Тови еще более ядовитая. В третьем стихе, посмотрите. Это как два коршуна, которые надвисли над Неемией. Пусть их строят эти стены, говорит он. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Посмотрите, он говорит следующее, что тут такие камни, такой раствор, вообще тут вот все, что происходит, это детский лепет, это детский сад. Куда ты ходишь? В церковь ты ходишь? Перестройка в церкви? Что? О чем? О чем это речь? Чем ты занимаешься, здоровый мужик, подростками? Да ты делом займись. Делом нормальным займись. Найди нормальную работу. Чего ты подростками этим занимаешься? Ты что, жизнь свою тратишь? На кого? Зачем тебе все это? Друзья мои, мы сталкиваемся с этим постоянно. Мы сталкиваемся с этим, как бы с этими главными смыслообразующими вопросами постоянно. Постоянно. Потому что в какой-то степени это психологическая война. И Санаваллат и Тови вот давили на психику тех рабочих, тех людей, которые рядом с ним. Для того, чтобы все разрушить. Они говорили, что у вас ничего не получится. Вы просто накопали себе камни из мусорной кучи. И мы читаем в этом месте, что там много мусора. И зачем вам все это? Что вы делаете здесь? И если вам даже удастся что-нибудь построить, то горе, если придет лисица и полезет на стену. Даже лисица, лисица, понимаете, это все-таки не слон, даже не я. Это что-то такое маленькое, 15 килограммчиков, может быть, даже меньше. И все это разрушится. И поэтому даже маленькое животное сможет опрокинуть все ваше строение. Вот кажется, что можно даже услышать вот хриплый смех воинов, которые стоят рядом с этими двумя злобными товарищами, которые так вот подсмеиваются. И вот сердце Неемии должно быть дрогнуло. Он, конечно, не пал духом, но будучи вот великим лидером, он почувствовал обеспокоенность своих рабочих. И Неемия предпринимает определенные шаги для этого. И дальше посмотрите, что Товия говорит в третьем стихе 4 главы. «Пойдет лисица», я уже читал этот стих, «и разрушит их каменную стену». Товия упустил один момент. И именно это непонимание проклятием ляжет на него. Он не понимал, что та стена не была их стеной. Это Бог запланировал построить стену в Иерусалиме. Друзья мои, мы должны понимать абсолютно четко, если Бог за вас, кто против вас? Если Бог поставил вас строить именно это служение, заниматься именно этим служением, если вы находитесь в сердцевине Божьей воли, кто может вам повредить? Кто? Кто, если Бог за вас? Кто может что-то сделать? Кто? И вот наша неответственность, она, как сказать, наша ответственность это верить Богу, который поставил нас именно туда, куда Он нас поставил. И возникает вопрос, а нахожусь ли я в сердце Божьей воли? А делаю ли я то, что Бог хочет, чтобы я делал? Или я так, где-то сбоку припеку? Или я так, я смотрю? Знаете, мне всегда нравятся смотрители, потому что, мне кажется, в любой церкви, это у нас тоже очень хорошо развито. Я в Индии вот это наблюдал, что, например, там две тетки таскают вот такие громадные корзины грунта, потому что легче нанять 100 женщин, нежели экскаватор в Индии, а остальные сидят на корточках, человек 50-60, и смотрят, как эти две таскают. И порой бывает нечто подобное в церквах. Я посмотрю. Вот служение глазками, я как-то уже говорил об этом. Я прихожу для того, чтобы смотреть, а как это у вас тут вообще все работает или не работает. И мы пребываем порой в таком состоянии. Мы смотрим и больше ничего не делаем. А что Бог говорит каждому из нас? А куда Бог хочет поместить каждого из вас для того, чтобы... Ведь обратите внимание, что делает Неемия. Неемия занимается восстановлением стены. Стройка – Вот Николай может об этом рассказать, что стройка – это не так-то просто. Тут нам Никита шкаф перестроил, спасибо Никите. А мы тут с женой вещи пока складывали, уморились. И вышли из расписания, и вообще не можем понять, день или ночь, вообще что происходит. Дети на ушах стоят, мы вмыли все, и вообще не понимаем, что происходит. А это строительство стены. А сейчас мы говорим о церкви парадигмы, что мы занимаемся перестройкой, мы занимаемся пониманием Божьей воли. Где церковь парадигмы должна быть? Что является Божьей волей для церкви парадигмы? Что является Божьей волей для каждого из нас? Находимся ли мы в центре этой Божьей воли или нет? Вот это очень важно. Если мы... Понимаете, друзья мои, что мы порой можем стать инструментами противника нашего. И мы можем критиковать, смеяться, мы можем вводить человека в страх для того, чтобы воля Божия не совершалась. Но это не значит, что Неемия не всерьез воспринимает слова этих языческих правителей. И если бы народ Божий опустил руки, отвернулся от своей работы, утратил веру и упал духом, то работа бы остановилась. Друзья мои, мы как церковь, мы не должны остановить работу, потому что каждый день погибают люди. Каждый день погибают люди. Каждый день. Погибают дети, погибают люди. Каждый день идут в ад. Мы не можем, мы не имеем права остановить работу. И поэтому мы должны выстраивать церковь именно так. Вот кто это делает? Я не понимаю. Враг. Не Алексей ли все это запланировал? Вы должны выстраивать работу именно так, друзья мои, чтобы нам не останавливаться в этом. И что, как поступает Неемия в этом случае? Он сделал то, что делал всегда в трудных ситуациях. Он молится. Посмотрите, 4 и 3 стих, 4 главы. «Услыши, Боже наш, в каком презрении, и обрати ругательство их на голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконие их». И трех, да их не изгладится пред лицом твоим, потому что они огорчили строящих. Вот не очень какая-то смиренная молитва, правда? Но обратите внимание, что Неемия рассердили не личные выпады против него. Он не сказал, они огорчили меня, но огорчили строящих. И предметом его волнения было два объекта – честь Бога и моральный настрой рабочих. Для него очень важна была его команда. Для него очень важно было, строится церковь в данном случае, строится храм в данном случае или нет. И эта молитва не похожа на прошение «Прости им, Боже, ибо не знают, что делают». Санвалат и Товия точно знали, что делали. Они насмехались и издевались над Богом Израиля. И в течение многих лет они видели стены, лежащие в руинах, и, вероятно, думали, что у Бога иудеев действительно не хватает сил для того, чтобы восстановить. Они почувствовали себя там хозяевами жизни. Но это было не так. 6 стих, посмотрите. «Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать». Несмотря ни на что, они продолжали строить. Это самый лучший ответ, который мог дать Неемия Санвалату и Товии. И никаких словесных перепадок, никаких угроз, вообще никакого ответа, кроме установки каменных глыб на свое место в стене. Никто не может противостоять насмешкам так же эффективно, как твердое упорство. Понимаете, а мы порой с вами бываем очень слабы, мы очень обидчивые, нам порой слово нельзя какое-то против сказать. Мы очень ранимые, поэтому мы бываем сраными, простите. И вот так вот мы в таком состоянии ходим. И нам удобно быть, не буду уж повторять, в этом состоянии. Потому что вот как-то вот, я же обижен, вот я обижен на церковь, я обижен там на этого. И я не буду строить, пусть они строят, а я посмотрю, что вы тут понастроите. Да нет. Друзья мои, нет. Нет. Никто не обращал никакого внимания вот на этих двух разъяренных товарищей, которые с войском пришли. Они продолжали строить, и Бог был прославлен. И Неемия записал в своем повествовании 6 стих, посмотрите, «Сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать». Работать. Знаете, вот мне кажется, что порой мы думаем, что Бог нас как-то вот, ну, призвал в церковь вообще, Он пришел в нашу жизнь и для того, чтобы нам отдыхать, наслаждаться жизнью. Вот у нас почему-то у нас какое-то такое вот ощущение, вот как-то где-то у нас вот оно прописано, и мы хотим из всего вот получать наслаждение. Богослужение, чтобы у нас наслаждение нам давало. Служение, чтобы наслаждение давало. Вообще все, чтобы у нас давало наслаждение. Вот, и вот мы так вот пытаемся выставить вот общение, чтобы наслаждение давало. Домашняя группа. Ты приходишь в домашнюю группу, наслаждение. Вот я, понимаете, критерии оценки интересные, да, вот по поводу служения, богослужения и так далее, все, что связано с Богом. Наслаждение. Мне хочется получать от этого наслаждение. И если я вдруг что-то не получаю наслаждение, как-то вот я чувствую, что-то не так. Ну, неправильно, значит, все. Ну, неправильно это все. Я же должен получать еще вот слово. Удовлетворение я должен получать. Очень близкое слово. Удовлетворение и наслаждение. Я воспитываю двух сыновей. Непростые ребята, вот Господь мне дал мою жизнь. Третий день мы учим Бородино. Я вот думал, что дети – это вообще наслаждение. Я очень ошибался. И понял, что это только в самом начале. Оказывается, это громадный труд – выучить Бородино. Ребята, третий день мы учим Бородино. Скажи-ка, дядя, я уже засыпаю и просыпаюсь с этой фразой. В моем сердце Бородино. Я уже, вы даже не представляете, уже у меня видоизмененное сознание, потому что там и страхом я пытался спасти, и так, и добром, и рисовал, и зачеркивал, и так. Ну, никак не идет это Бородино. А нужно, чтобы ребенок выучил Бородино. А вот он зашел. Да, Саш?
Да.
Следующий момент. Если бы так все просто было. Следующий момент, что нам мешает, друзья мои, это применение реальной силы. Посмотрите, что с ними. На этом противники не успокаиваются. 7-8 стих. «Тогда услышав сановатый Тове, и аравитяне, и аммитяне, и азатяне, что стены иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его». Вообще это очень прекрасная картина. Вообще, когда чье-то служение поднимается, а не мое, вот это вот слово «досадно», оно как-то у меня автоматически возникает. Вот сейчас церковь растет, а не моя – досадно. Чье-то служение растет, а не мое – досадно. Чьи-то дети лучше, чем мои – досадно. Вот вообще что-то у кого-то что-то хорошо – досадно. И обратите внимание, что вот это состояние «досадно», оно чаще всего возникает в нашей жизни. И, естественно, товарищи, которые здесь перечислены, вот эти все племена, аммонитяне, азатяне и так далее, вот стало им досадно. Оказывается, что это? Было все вот как надо, а сейчас вот все как не надо. Наполовину стены уже построили, надо же. И это всерьез испугало. Ведь строители действительно могли завершить начатое. И вот с точки зрения Неемии задуманное вторжение было очень не кстати. И они начали им конкретно угрожать. Угрожать конкретно. Понимаете, это интересно, что когда ведь так или иначе, ведь реальную силу применяет. Я старший по подъезду. У меня же мало погон. А мне хочется, чтобы Царствие Божие еще не только в парадигме было, и в подъезде. Наивный. Это только потом я понял, почему у меня крышки от бензинового бачка пропадают. 3 крышки пропало. И я понял, что в какой-то степени людям не нравится, чем я занимаюсь. Людям не нравится, что я вывожу на поверхность каких-то там некоторых субъектов, которые все портят и которые хапают деньги. Потом был очень интересный разговор в администрации, когда косвенно тебя угрожают и говорят, ты не туда, мальчик, лезешь. Мальчику уже давно не мальчик, но мальчику говорят, что он мальчик, и не туда он лезет. Потому что людям стало досадно, что ты этим занимаешься. И вот у Неемии была более сложная ситуация, чем мои крышки от бензобака. Неемии войска стянули к стенам. И что делает опять Неемия? Посмотрите на его реакцию. Неемия опять стал молиться, и ни на минуту не останавливая строительные работы. Посмотрите, с одной стороны Неемия молится, с другой стороны Неемия не останавливается в работе. Иногда у нас так бывает, так, все, я устал, я отдыхаю, никуда не приглашаю, простите за эту песню. Все, я ухожу молиться на 3 месяца. А как же детское служение? А все, никак. Пастор устал, церковь закрываем на 1/2. А мы что? А вы что? Ничего, молитесь. Ну вот обратите внимание, что здесь происходит с Неемией. Неемия молится, и Неемия не останавливает работу. Потому что он прекрасно понимает, что если остановить работу, все может остановиться вообще. 9 стих. «И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них». Обратите внимание, они поддерживали свои молитвы делами и по ночам ставили стражников на стену. Вот иногда бывает, я как-то проповедовал, говорил об этом, вот тонете вы. Но для того, чтобы выплыть, надо ведь не только молиться, но еще грести. У вас не получается что-то со строительством, надо помолиться, и надо что-то продолжать делать. Ну, так, потому что вот так Бог устроил этот мир, в котором мы с вами живем. И 13 и 15 стихи этой же главы рассказывают, что произошло дальше. Посмотрите, «Тогда в низменных местах, за стеной, на местах сухих, поставил я народ поплеменно с мечами их и с копьями их». Посмотрите, как выстраивает Неемия всех. С одной стороны, люди молятся, с другой стороны, у них копья и мечи строят. Вот все происходит одновременно. Следующий момент, который мешает нам перестройке, это упадническое настроение. И об этом очень хорошо написано в 5 главе, с 1 по 15 стихи. Но мы идем с 10 стиха, 10 стих 4 главы. «Ослабела сила у носильщиков, а мусору много, мы не в состоянии строить стену». Вот просто поразительно, что часто мы с вами, которые одерживаем великие победы против врага ради Царствия Божия, мы поддаемся какому-то унынию и депрессии. Вот яркий пример тому Илия. Удивительный человек. Удивительный человек, который поборол 450 этих колдунов и уже пророков. А одной, простите меня, тетеньки испугался и в депрессию впал. 450 полегло, одной испугался. И все, и свет не мил абсолютно. Чем мне нравится Священное Писание своей искренностью, своей правдивостью всегда. И вот у нас нечто подобное, что иногда мы, вот понимаете, иногда нам легче сложить крылышки и сказать, все, я устал, я не могу больше, я не могу, все, соберись. Дорогой мой человек, соберись, это твоя жизнь, соберись, Бог-то рядом с тобой, но соберись. И вот с 1 по 5 стих рассказывается у Неемии о дальнейших усилиях, да, когда сатана влияет на весь этот процесс. И вот эти вот все пораженческие моменты, что там происходит? Там происходят следующие события. Там в рабство людей друг у друга отдают. Там занимают деньги друг у друга, такие проценты выставляют. Вот обратите внимание, что внутри иерусалимского народа произошло вот это брожение. И когда люди стали ненавидеть друг друга, и очень важно, чтобы у нас в церкви вот не было вот этого брожения, когда у нас есть недоговоренности, когда у нас есть непрощение, когда у нас есть обиды, когда у нас есть какие-то процессы, которые мешают нам быть единым целым. Это очень важно. И посмотрите, вот нечто подобное происходило у израильского народа. И они потеряли силы для того, чтобы идти, для того, чтобы строить дальше. Как разрешилась их проблема? Она разрешается следующим образом. Во-первых, Неемия заставляет людей повиноваться Божьему Слову и страху перед Богом. 5 глава, 9 стих. «И сказал я, нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов ваших?» Друзья мои, у нас очень простая схема, она очень легко запоминающаяся и запоминаемая. Нужно повиноваться Божьему Слову и страхом перед Богом. Должен быть в сердце страх Божий перед Богом. Во-вторых, Неемия что делает? Он разбирается с этой проблемой. Он призывает священников. Он говорит, что вот так у нас больше не будет. Вот так будет. То есть он помогает им быть едиными и чувствовать себя именно братством. Чувствовать себя единым целым. И, наконец, он побуждает их подтвердить свое решение при всем народе. И они все вместе соглашаются. Мы готовы отказаться вот от этого, и мы готовы вместе дальше вторую половину восстанавливать стены. Мы готовы сражаться, мы готовы быть вместе. И они все это вместе подтверждают. Друзья мои, как важно нам в церкви Парадигма быть всеми готовыми и сказать друг другу в глаза: мы готовы. Мы готовы. И в заключение. Как остаться действующим строителем? Или как остаться вот в центре, в сердце Божьей воли? Во-первых, важно доверить свою жизнь Богу, как это делал Неемия с самого начала. Мы видим, что с самого начала, когда Неемия, в первой главе мы это читаем, услышал вот эту плохую информацию о том, что стены Иерусалима разрушены, Неемия начинает молиться. Не случайно вот эти четыре стула, которые здесь у нас стоят. Не случайно мы говорим о молитве очень часто. Не случайно, что мы мало молимся, друзья мои. Мы мало молимся, и поэтому нас постоянно потрясывает в нашей жизни. Мы постоянно подвергаемся искушению. Нас сатана постоянно куда-то уносит с нашего пути, и мы оказываемся там, где мы не хотели оказаться. И поэтому доверяйте жизнь Богу. Доверяйте. Учитесь этому. Во-вторых, защищайте. Защищайте свою жизнь, защищайте сами себя. И посмотрите, Неемия не только молится и уповает на Бога, но и предпринимает конкретные шаги для совершения дела. Неемия бодрствует, делает все возможное для защиты Иерусалима. У него четкий план, как защищаться от врагов. Противостояние должно быть организовано, потому что он любит свой город. Как защитить свою семью, думает глава семейства. Как защитить себя, свою жену. Нужно предпринимать конкретные шаги. Что нужно делать? Как защитить свою жизнь, если ты погряз в каких-то грехах? Нужно поставить все на контроль. Нужно исповедовать все грехи. Нужно отрезать все, что мешает тебе жить святой жизнью. Нужно защитить себя. Не просто «я готов» и ничего не делая при этом, но конкретно защитить себя. Если у тебя есть связи, которые порочат тебя, отрежь все эти связи, защити себя, защити свое собственное сердце. По-другому, друзья мои, никак. Не построим мы ничего. Не построите вы свою собственную жизнь. И в-третьих, продолжайте строительство, то есть не теряйте свою цель. И мы будем вам рассказывать по поводу цели и практические шаги в заключении. Если ты не знаешь, каким строительством занимается церковь Парадигмы, если ты не знаешь вообще, что мы тут строим, что пожидаю спанком вечно, что они ягозят тут постоянно на переднем плане, что они строят, куда они нас постоянно тормошат, что они от нас хотят, пожалуйста, 17 декабря после богослужения будет специальная встреча, где мы все вам расскажем. Сегодня мы будем тоже с вами общаться по этому поводу. Мы будем спрашивать, как дела вообще, что вообще вы понимаете, что в церкви происходит, что не происходит. Во-вторых, если ты не знаешь, как доверить свою жизнь Богу, начни молиться сегодня в молитвенном уголке с нашими молитвами. Начни уже сегодня. Ну, пора. Мне стыдно, друзья мои, когда ко мне подходят хорошо, но говорят, сегодня было только 3 человека. Мне такое ощущение, что на богослужение пришли 143, а 3 только хотели помолиться. Ну, наверное, у всех остальных все нормально. Только у меня в расписании свободного времени нет для того, чтобы ответить на все нужды, для того, чтобы поправить всем заборы. Вот почему-то как-то так. И третий момент. Как можно скорее определись с тем, что ты строишь и что останется в твоей жизни навсегда. Что ты строишь, мой дорогой человек? Каким путем ты идешь? Что ты хочешь? Что ты... Вообще, какая цель в твоей собственной жизни? Какая цель церкви? Зачем все это? Итак, мы сегодня с вами рассуждали на 4 главу и часть 5 главы Неемии. И сегодня мы с вами говорили о нашем пути. Сегодня мы с вами говорили о том, что мешает этому пути. И искали выходы из этого пути на примере Иона. Неемии. И давайте вместе с вами помолимся о том, чтобы Господь помог нам быть добрыми домостроителями благодати Божией.